стране чудес.
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ольга Войцеховская, и мы начинаем программу «В стране чудес». Сегодня у меня в гостях Лиза Неупокоева. Здравствуй, Лиза.
Здравствуйте.
А Лиза у нас девочка уже чуть взрослая, да, в каком-то классе, Лиза?
В шестом.
В шестом классе. И произведения мы сегодня берем не простые, не легкие сказочки для детей, а более сложные произведения, да, для детей все-таки средней школы, которые есть в учебниках или нет, может быть, в учебниках, а в книгах по внеклассному чтению могут быть эти произведения, да, именно для средней школы. И в сегодняшней программе хотелось бы поговорить о литературе Урала, да, потому что вот у нас здесь на Урале тоже наш Урал взрастил многих прекрасных поэтов, писателей. Ты знаешь кого-нибудь из них?
Да, я знаю Бажова.
Нюнечка.
Вот.
Ходили куда-то, наверняка, в музей Бажова. Расскажи.
Были в музее Бажова, угу. В доме музея.
Отлично.
Мы там были с классом, и потом еще мы с мамой ходили.
Умнички, умнички. Я была в Сосерти.
Да, в Сосерти мы тоже вроде бы.
Тоже, да, в Сосерти. Отлично. И еще вот Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, он тоже уральский.
Mm-hmm.
Да. Дорогие друзья, немного об истории литературы Урала. Послушаем.
Mm-hmm. В стране чудес.
Первая четверть XIX века развитие литературы Урала, как и литературы общерусской, происходило в основном по каналам поэтическим. И это естественно, ибо, согласно исследованиям многих ученых, проза в русской литературе – явление вторичное по отношению к поэзии. Она и возникла как эстетический феномен позднее. Эстетическое восприятие прозы оказалось возможным лишь на фоне поэтической культуры, писал Лотман. Местные поэты, которых в те времена обычно называли самоучками, осваивали азы стихотворства, ориентируясь на столичную культуру, и обычно выходили в люди благодаря поощрению со стороны известных поэтов. Так, произведение крепостного сочинителя Кускрупича 1809 год Беляева получали одобрение со стороны Державина. Другой поэт того периода, Кудряшев, человек военный и также не дворянин по происхождению, активно переписывался с редактором-издателем петербургского журнала «Отечественные записки» Свининым, способствовавшим его известности в столичных кругах. Развитие литературы в тот период осуществлялось по своего рода территориальному признаку. Или для нас, отдаленных во времени, оно выглядит таким. В 1789-1791 годах в Тобольске выходил журнал «Иртыш», превращающийся в «Ипокрену». В нем печатались поэты, заслуженно введенные в историю общероссийской словесности – Бахтин, Сумароков, Смирнов. В 1807 году в Петербурге вышла в свет поэтическая книга пермского поэта Ивана Варакина «Крепостного человека князей Голицыных». Варакин был весьма образованным и талантливым человеком. Первые стихи его печатались в журнале Крылова «Зритель». Он переписывался с Державиным, поддерживал дружеские отношения с Анастасевичем, редактором-издателем петербургского журнала «Улей». Но сколько бы ни хлопотали его влиятельные друзья и покровители о вольной для поэта, все было тщетно. И, по-видимому, поэт так и умер крепостным. По крайней мере, иных сведений о его судьбе мы не имеем. В начале 1820-х годов в Екатеринбурге жил и творил Лоцманов, крепостной поэт, служивший в заводоуправлении Верхосетского завода, судьба которого сложилась трагично. Он был сослан в солдаты на юг России, и следы его затерялись. В 1810-е годы происходит определенная консолидация литературных сил в Оренбуржье. В конце 1820-х и 1830-е годы настоящее поэтическое гнездо образуется в Перми, где в частности складывается оригинальный талант поэта-сатирика Фионова. В 1832-1834 годах в Казани издается журнал «Заволжский муравей», и в нем публикуются многие провинциальные уральские и зауральские поэты – Размахнин и Свиязев из Перми, Кафтанников, Волков, Сигов и другие. Немалую роль в развитии литературы региона первой половины XIX века сыграли также декабристы и такие известные русские художники – как Пушкин, Даль, Мельников-Печорский, Аксаков, Алексей Константинович Толстой. Характерный факт культурной жизни российской провинции состоял в том, что формы культуры в ней создавали и воспроизводили главным образом «второстепенные» в кавычках писатели. Из их произведений складывался литературный процесс. В середине XIX века приход многих авторов в литературу оказывается связан с общим подъемом настроений в России пореформенного времени. К 1860 годам относятся произведения уральских писательниц Славцовой, Камской и Кирпищиковой. Явление отнюдь не неожиданное для Урала. К 1860 годам относится творчество Федора Михайловича Решетникова, весьма заметное и значительное в развитии русского реализма XIX века. Именно Решетникова критики того времени называли зачинателем нового направления в русской литературе и основателем новой художественной формы – народного романа. К концу столетия начинается творческий путь многих поэтов и беллетристов Урала, не стремившихся прославиться на всю Россию, но развивавших культурную среду в своем регионе. Среди них Ливанов, Колотовкин, Казанцев, Погорелов, Брусянин, Тимофеев, Белорецкий, Заякин-Уральский и другие.
В стране чудес.
Не вставай, я сам его укрою. Спи, пока осенняя звезда светит над твоею головою и гудят сырые провода. Звоном тишину сопровождая, но стоит такая тишина, словно где-то четко понимают, будто чья-то участь решена. Этот звон, растягивая, снова стягивая, можно разглядеть музыку, забыться, вставить слово, про себя печальное напеть, про звезду осеннюю, дорогу, синие пустые небеса, про цыганку на пути к острогу, про чужие черные глаза. И глаза, закрытые Артема, видят сон о том, что навсегда я пришел и не уйду из дома, и горит осенняя звезда.
Спасибо. Еще сегодня мы прочитаем другое произведение одного из поэтов Урала, Бориса Александровича Ручьева. Это произведение называется «Правда в песне, чтобы мать не знала». Вот сегодня у нас такая поэтическая, да, передача. Mm-hmm. Идут именно поэзия. Чем отличается поэзия от прозы? Поэзия – это стихи, Лиз.
Угу.
Ничего страшного, что ты не знаешь. А проза – это то, что написано не в стихотворной форме. То есть, еще раз, поэзия – это то, что именно в стихотворной форме. Поэтому могут быть и поэмы. Да? Форма стихотворная. Вот строфы и есть рифма. Хотя есть такое понятие, как белый стих. И там рифмы нет. Но это поэзия. Вот. Итак, слушаем. «Правда в песне, чтобы мать не знала». В голодный час, напомнив о знакомом, манят меня к себе издалека звезда полей над ветхим отчим домом и матери печальная рука. Покрыв седины старым полушалком, за двери дома тихо выйдет мать. Последний хлеб подаст она гадалкам и обо мне попросит погадать. Почему, Лиз, она попросит погадать о сыне?
Она за него переживает, наверное. Он уехал, и не знает, что с ним и где он.
И скажет ей: «Гнездо родное свято, храни, голубка, кровлю и еду. Всегда на волю рвутся голубята, покамест не нарвутся на беду. А в мире вольном голод плечи сушит, костер войны пылает до небес, на землю птицы падают со стужи, и злых людей непроходимый лес. И опалив в краях далеких перья, не в силах жар и холод перенесть, придет твой сын, как нищий, стукнет дверью и на пороге тихо спросит есть. Пшеничный корм наполнит кровью жилы, железной крышей сын покроет дом. И станет жить легко, как деды жили, засыпав к зиме горницу зерном. И пусть 100 туч плывет с огнем и громом,
железные крыши им не поломать. Горит звезда полей над отчим домом. От добрых слов устала дремлет мать. Я не сомну последний цвет на грядке, усталых птиц не трону на лугу. И в белых письмах, ласковых и кратких, не в первый раз, родимая, солгу. Я напишу, что жду в делах успеха, живу пока в достатке и в чести, и собираюсь к осени приехать, из города невесту привезти. Но промолчу о голоде и ранах, о снежных ветрах, выстудивших грудь, что далеко у моря океана от боли мне спокойно не заснуть. И не скажу ни слова о метели, что билась в окна зиму напролет, что смерть сидела нянькой у постели и вместо чаю подавала лед. Что ни добра, ни хлеба мне не надо, не надо зерен, павших без следа. И в отчий дом с тесовою оградой, конечно, не вернусь я никогда. И с мертвыми, лежавшей долго рядом, без солнышка, без ласки, без цветов, в весенний день дыханием и взглядом, почуяв силы, с радостью готов. Грозовый мир, где голод плечи сушит, костер войны пылает до небес, на землю птицы падают от стужи, и злых людей живой дремучий лес. Где я забыл о сказках и молитвах, где выжег детский норов свой и страх, где ждут меня друзья в пирах и в битвах, и женщины тоскуют в городах. И боевым предчувствием удачи, прекрасная, крылатая на взлет, в руках моих не знавшая отдачи, любимое оружие зовет. Огнем каленный скоро не устану, мороженый с дороги не сверну, но если от друзей живым отстану, всю жизнь свою и душу прокляну. И я не знаю, где сложу я руки, увижу ли когда глаза твои. Благослови на радости и муки, на черный труд и смертные бои.
В стране чудес.
Вот это произведение, которое мы сейчас прочитали, относится к тому, к периоду литературы Урала в рамках 1930-1980-е годы. Вот здесь, да. И напомню, автор Борис Александрович Ручьев. Как ты понимаешь, Лиз? Я понимаю, что произведение непростое, хотя ты сказала, что оно не такое уж и сложное. И все вообще нормально. Давай проверим. Что значит ветхий отчий дом? Как ты понимаешь?
То, что этот дом уже много чего пережил, и приятно снова и снова возвращаться на родимую точку.
Угу. А как ты поняла, что этот дом уже многое-многое пережил? По какому слову?
Ветхий.
Конечно. Ветхий — это значит...
Хлипкий такой...
Да, старый. Старый, да. От слова... Знаешь слово еще ветошь? Это же старые тряпки.
А.
Слышала такое слово? Ветошь, старый тряпки?
Да,
конечно. Вот, вот. Это от слова именно ветхий. Ветхий. Еще есть ветхий завет, угу. Да? Тот, кто... Есть ветхий завет, есть новый. То есть ветхий, он был первый. Хорошо. Что значит отчий? Слово просто для наших маленьких слушателей.
Отчий – это дом отца, дом матери, дом родителей.
Правильно. От какого слова образовано слово отчий?
Отец.
А еще там было, помнишь, с произведений, что он укротил свой детский норов. Норов, что это? Догадалась? Mm-hmm. Нрав. Нрав. А нрав что такое?
Нрав — это может быть какое-то поведение.
Абсолютно верно. Это характер. Mm-hmm. Характер, черты характера, поведенческие какие-то черты. Почему рука матери печальная?
Потому что она не знает правду о своем сыне.
Не знает, где он, что он. Почему она последний хлеб отдала гадалке?
Потому что ей важно знать, где ее сын и что с ним сейчас.
А ты веришь в гадалок?
Не особо.
А для чего мама это делает? Ну, то есть, я поняла, ей важно знать, но гадалка-то не знает.
Для того, чтобы она сама себя успокоить.
Абсолютно верно. Так, что значит фраза «всегда на волю рвутся голубята»? Вот при чем тут вообще голуби и голубят?
Ну, при том, что дети всегда уезжают из родительского дома и создают свои гнездышки.
Да. Ну, смотри, гадалка предполагает, что сын вернется, да? Угу. Вернется он когда? Когда что будет?
Голод, вроде бы.
Да, голод. И он попросит есть. А сам сын что говорит?
То, что у него все хорошо, и то, что он в делах ждет успеха.
Это он маме говорит. А нам он что говорит?
То, что у него все очень плохо, и он идет сквозь огонь войны и голод.
Но он говорит, что он вернется или не вернется? Да, он говорит, не вернется. Вот он говорит. И вот чедом с тесовой оградой, конечно, не вернулся никогда. Что значит злых людей, непроходимый лес? Что гадалка тут имеет в виду?
То, что люди предают и зло друг другу желают.
Железная крыша. То есть гадалка обещает, что сын, ну, отремонтирует дом, получается, да, и сделает железную крышу.
То, что он защитит дом. И дом всегда будет как бы защищен от врагов, вот, да. Будет как каменная стена.
И пусть 100 туч плывет с огнем и громом, железной крыши им не поломать. Да, имеется в виду, что благодаря сыну все будет хорошо. Да, и вы будете в полной безопасности. А вот в современном мире, как ты считаешь, какие опасности могут поджидать детей?
Если прям детей или...
Ну,
или...
вот тех детей, которые вот из гнезда родительского вот-вот только вышли и отправились на, ну, самостоятельное плавание. Сколько это? 18-19 лет.
Ну, например, обманы какие-нибудь, разводы на деньги.
Почему герой солжет матери?
Чтобы мать не переживала и зря как бы свое здоровье не усугубляла.
О чем он умолчит еще раз? Он скажет, что ждет в делах успеха, да, живет в достатке и в чести, собирается к осени приехать и из города невесту привезти. Но о чем он промолчит? Прочитай, пожалуйста.
Но промолчу о голоде и ранах, о снежных ветрах, высушивших грудь, что далеко у моря океана от боли мне спокойно не заснуть. И не скажу ни слова о метели, что билась в окна зиму напролет, что смерть сидела нянькой у постели и вместо чаю подавала лед. Что ни добра, ни хлеба мне не надо, не надо зерен, павших без следа. И вот чудом с тесовой оградой, конечно, не вернусь я никогда. И с мертвыми, лежавшей долго рядом, без солнышка, без ласки, без цветов, весенний день дыханием и взглядом, почуяв силы, с радостью готов. В грозный мир, где голод плечи сушит, костер войны пылает до небес, на землю птицы падают от стужи, и злых людей и живой дремучий лес. Где я забыла о сказках и молитвах, где выжег детский норов свой и страх, где ждут меня друзья в пирах и битвах, и женщины тоскуют в городах. И боевым предчувствием удачи прекрасная крылатая на взлет в руках моих, не знавшая отдачи, любимое оружие зовет.
О чем лирический герой просит свою мать в конце?
О благословении.
О благословении. Прочитай, пожалуйста.
Благослови на радости и муки, на черный труд и смертные бои.
Это стихотворение. Вот на протяжении всего этого стихотворения какое настроение?
Немного грустное и обидное. Да, что мать не знает правды.
То есть тебе в этой ситуации маму, да, жалко больше
да,
всего?
Да, и самого мужчины.
Ну, вообще, вот материнское сердце, конечно, матери всегда, мамы всегда очень переживают, да, за своих детей.
Угу.
Итак, сегодня мы читали произведения уральских поэтов, и вам тоже рекомендуем побольше поузнавать о литературе Урала, о том, какие поэты у нас были, да и сейчас есть, да, и вот обогатить свой круг чтения еще нашими родными авторами. В эфире была программа «В стране чудес». Мне сегодня помогала Лиза Неупокоева. Лиза, спасибо большое, ты очень здорово справилась, произведение было непростое.
Спасибо вам.
Вела программу Ольга Войцеховская. До свидания, ребята.
До свидания.
В стране чудес.